Говорит радио «Свобода». Правосудие. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Проблемы пенсионного обеспечения в России, причины их возникновения в несовершенстве законов или некомпетентности правоприменителей. Когда стоит обращаться в суд? В студии «Радио Свобода» доктор юридических наук, профессор кафедры трудового права МГУ имени Ломоносова Елена Мачульская. Здравствуйте. И сразу же, чтобы долго нам не топтаться на месте, скажите, пожалуйста, вот чаще всего с какими проблемами сталкиваются люди, достигшие пенсионного возраста, при начислении им трудовых пенсий, ну, при оформлении, собственно, пенсии?
Добрый день, Марьяна. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Проблем много. Проблемы могут быть связаны с различными обстоятельствами. Прежде всего, нужно сказать, что право на пенсию зависит от ряда юридических фактов. Это достижение пенсионного возраста, который у нас в стране самый низкий в мире. Это я говорю с гордостью, потому что действительно до недавнего времени страной, в которой был такой же низкий пенсионный возраст, была Италия. Для женщин этот возраст остается у нас в России 55 лет, для мужчин 60 лет, а в Италии он уже повышен. В других странах он выше и намного выше. Это может быть один и тот же одинаковый возраст для мужчин и женщин 60 лет, либо разница на 5 лет для женщин 60 лет, для мужчин 65 лет. Значит, прежде всего, человек, обращающийся за пенсией, должен иметь документы, подтверждающие его возраст. Вторым документом является документ, подтверждающий стаж работы. По действующему законодательству, закону о трудовых пенсиях в Российской Федерации, который был принят 17 декабря 2001 года и введен в действие с 1 января 2002 года, необходимо иметь страховой стаж 5 лет. Страховой стаж подтверждается в настоящее время по данным индивидуального персонифицированного учета.
Это вот эти вот письма счастья присылают?
Нет, это не письма счастья, это такие пластиковые карточки зеленого цвета. Да, которые выдаются всем работающим гражданам, работающим по трудовому договору, занимающимся индивидуальной предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, а также лицам, выполняющим работы и услуги по гражданско-правовым договорам. Эта карточка, на ней написано фамилия, имя, отчество и идентификационный номер.
Ну, длинный какой-то номер, да? Да. Каждый раз, как при приеме на работу, вас спрашивают, есть ли такая карточка,
да,
или
если,
нет?
Да, если нет, то работодатель обязан завести такую карточку. И в соответствии с этим номером, который там есть, территориальный орган пенсионного фонда, который назначает пенсию, проверяет данные о страховом стаже. Страховой стаж – это период, в течение которого, подтверждающий трудовую деятельность, в течение которого работодатель должен был уплачивать страховые взносы. И вот сейчас выяснилась ситуация, в которой могут возникнуть проблемы.
Да, вот, Елена Евгеньевна, простите, я вас просто перебью. Значит, а если человек, ну, работал в последние там несколько лет перед тем, как ему уйти на пенсию, работал на рынке, да, с челночником сотрудничал, тот ему какую-то зарплату выдавал минимальную какую-то совсем официально, а все остальное леваком, ну, или с процентов проценты от продаж, то когда человек этот выйдет на пенсию, он будет получать пенсию, он вообще будет получать пенсию? Если будет, то исходя из чего? Вот из того минимума, который за него вот этот предприниматель перечислял, вот просто чтобы было понятно сразу.
Если работодатель в этой ситуации, может быть, вообще работодатель не оформлял трудовых отношений, вообще не оформлял никаких отношений, поэтому то, что он платил, никак не отражено в лицевом счете, и, соответственно, если нет карточки вот этой пластиковой, то человек ничего не получит. Если пластиковая карточка есть, но зарплата получалась в двух формах, одна легальная, минимальная, а другая в конверте, то, естественно, взносы платятся по данным бухгалтерского учета с той зарплаты, которая является официальной. И, значит, соответственно, да, вот этот минимум, и из него будет рассчитываться пенсия.
А что же делать человеку, который, уходя на пенсию, понимает, что, значит, пенсию ему рассчитают вот с этого вот минимума, а получал-то он реально намного больше. Он может каким-то образом добиться, чтобы ему и пенсию, соответственно, выплачивали больше? В суде, может быть, как-то побороться за себя? Или это нужно решать еще во время подписания трудового договора и при устройстве на работу?
Вообще-то нам нужно повышать правовую культуру во всем, в нашей повседневной жизни. И, конечно, как и любой договор, трудовой договор должен отражать действительное положение вещей. Но мы с вами прекрасно понимаем, что работник и работодатель находятся в экономически неравном положении. Поэтому работник зачастую соглашается на все те условия, которые предлагает ему работодатель. Но давайте все-таки вспомним, что мы живем в 21 веке, вспомним о своих правах и все-таки будем к себе прежде всего внимательны. Это значит, что мы должны требовать у работодателя информации о выплаченной заработной плате, об уплаченных страховых взносах и не лениться обращаться в пенсионный фонд ежегодно, чтобы они давали информацию о том, какая сумма взносов поступила за конкретное лицо в пенсионный фонд, сверять эти все данные, и если возникают проблемы, сразу их выяснять у работодателя, а не дожидаться 20 лет, когда, так сказать, достижения пенсионного возраста, и потом выяснять эти проблемы. Мы же сейчас привыкли, что мы собираем платежки за квартплату, за налоги и так далее. Вот надо приучиться к тому, чтобы хранить и документы, подтверждающие нашу трудовую деятельность и уплаченные взносы.
Ну, вообще, вот это, насколько я понимаю, совсем не проблема, потому что пенсионный фонд достаточно аккуратно, регулярно раз в год рассылает всем гражданам, ну, во всяком случае, работающим, и тем, у кого есть вот эти вот зеленые пластиковые карточки, письма, вот о чем я уже сказала, которые в народе прозвали письмами счастья, и там все расписано и написано, сколько было перечислено, какая там страховая часть, накопительная.
Ну, это не совсем так. Письма счастья – это несколько иное. Письма счастья пенсионный фонд рассылает только лицам моложе 1967 года рождения, которые будут иметь право на так называемую накопительную часть пенсии. Для чего предназначены эти письма счастья? Для того, чтобы человек мог дать распоряжение пенсионному фонду, куда перечислять эти средства. Он может вложить их в негосударственный пенсионный фонд, для того, чтобы, ну, понятно, либо там есть разные варианты инвестирования этих средств, но если люди разбираются, то они могут вложить их в такие инвестиции, доход по которым превышает уровень инфляции. Таким образом, деньги на пенсионном счете не будут обесцениваться. Что касается лиц моложе 1967 года, то им письма счастья не высылаются, у них нет права на накопительную часть пенсии. Старше 1967 года. Они не будут приобретать право на накопительную часть пенсии, их пенсия будет складываться только из базовой и страховой части. Но по страховой части они могут обращаться ежегодно в пенсионный фонд, и пенсионный фонд обязан им в письменной форме дать информацию о состоянии вот этой страховой части, о том, сколько взносов было за них перечислено.
Угу. Если взносов перечислено было...
Меньше, или они вообще не были перечислены, то либо надо этот вопрос выяснять с работодателем, ну или обращаться в суд. Но работодатели, я думаю, что тоже они, в общем, люди разумные. Кроме того, сейчас, собственно, страховые взносы представляют из себя часть единого социального налога. Налоги собирает у нас налоговая инспекция, поэтому, естественно, обращение в налоговую инспекцию даст свой эффект. Ну, а если не даст, то тогда в судебном порядке.
Хорошо, мы продолжим наш разговор сразу после короткого анонса на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня доктор юридических наук, профессор кафедры трудового права МГУ имени Ломоносова Елена Мачульская. И сегодня мы говорим о проблемах пенсионного обеспечения в России. Пытаемся не только понять причину их возникновения, но еще, может быть, дать какие-то конкретные советы людям, которые уже на пенсии или вот-вот станут пенсионерами. Мы начали говорить о том, что такое база, накопительная и страховая часть, но, ну, во всяком случае, вот эти термины уже использовали. Пожалуйста, коротко вот поясните, что это такое, для чего это нужно, зачем вот эти три части пенсии, зачем такая путаница нужна? Есть ли от этого какой-то практический толк?
Ну, базовая, страховая и накопительная части Это те части пенсии, которые установлены федеральным законом. Базовая часть имеет фиксированную сумму. Вот она с 1 октября повышена. Но дело в том, что у нас несколько размеров этой базовой части установлено законом. Одна базовая часть для лиц младше 80 лет. И кроме того, разница в размерах базовой части зависит от количества иждивенцев. То есть на каждого иждивенца до 3 человек включительно размер базовой части увеличивается на 300 рублей. Страховая часть – это вот сумма страховых взносов, перечисленных за работающего гражданина, за застрахованное лицо.
Вот эти взносы, они исчисляются как процент от заработной платы или вот как что? Или это единый какой-то тариф, единая сумма?
Страховые взносы – это часть единого социального налога. В свою очередь, единый социальный налог представляет из себя определенный процент от фонда оплаты труда. Кто интересуется, может узнать об этом в главе 24 Налогового кодекса, который называется «Единый социальный налог».
Угу. А для чего существует вот эта вот накопительная часть?
А накопительная часть – это еще одна часть, то есть это меньший процент единого социального налога для того, чтобы, ну, наверное, сделать людей более активными, чтобы они могли самостоятельно распоряжаться, то есть делать для себя накопление, то есть в этом тоже активно участвовать, потому что, ну, это, наверное, не только обязанность государства заботиться о пенсионном обеспечении граждан, но и физические лица тоже в этом заинтересованы.
Ну, вот я как раз здесь нашла сообщение о том, насколько действительно повысилось с 1 октября 2007 года базовая часть трудовой пенсии увеличена на 147 рублей 28 копеек. Лицам, достигшим возраста 80 лет и старше, размер базовой части трудовой пенсии по старости составит 2520 рублей в месяц. Базовая часть трудовой пенсии по инвалидности повышается в зависимости от степени ограничения способности к трудовой деятельности, устанавливается в следующих размерах. У инвалидов третьей степени ограничение трудоспособности, то есть это первая группа, 2520 рублей инвалидов второй степени, вторая группа, 1260 рублей инвалидов первой степени, то есть это третья группа инвалидности, 630 рублей. Размеры базовой части трудовой пенсии по старости и по инвалидности лицам, у которых на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи, будут устанавливаться в повышенных размерах в зависимости от количества иждивенцев. Вот то, о чем вы уже и сказали, но здесь не говоря, какие-то конкретные суммы, естественно, не называются.
На каждого иждивенца.
Я предлагаю нашим слушателям присоединиться к разговору. Свои вопросы вы можете задавать, позвонив по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. Присылайте также пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве. 96143, абонент «Радио Свобода». Или присылайте смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. А я просто хочу для себя еще уяснить, Елена Евгеньевна, вот что. Вы сказали, что накопительная часть, она придумана для того, чтобы люди могли как-то инвестировать и самостоятельно распоряжаться вот этими своими средствами. А могу я в таком случае вот эту накопительную часть, например, завещать? Перейдет ли она по наследству, если это мои средства, которые я хочу использовать? И могу ли я вообще забрать с пенсионного фонда и не вкладывать ни в какой некоммерческий пенсионный фонд, а вложить в Вот насколько свободно можно распоряжаться вот этой накопительной частью пенсии? Меня вот особенно вопрос наследования интересует, кстати. Она же куда-то после человека, это же все накапливалось, куда-то же это должно уходить?
Спасибо за вопрос, Марьяна. Действительно, в соответствии с законом, до достижения пенсионного возраста, то есть до назначения пенсии, человек может сделать распоряжение о том, что в случае его смерти накопительная часть подлежит выплате определенным лицам, указанным им. Если такого распоряжения не сделано, то там есть наследники первой очереди и наследники последующих очередей. Но первая очередь – это супруги и дети. Несовершеннолетние, естественно, те, которые находились на иждивении.
То есть наследование по закону происходит, и здесь нет никаких проблем. То есть если вдруг сейчас кто-то придет в пенсионный фонд, ну, понятно, что это сравнительно молодые люди, да, у кого есть есть вот эта накопительная часть пенсии, и не дай бог, конечно, но вот если его родственники придут в пенсионный фонд, то им без проблем скажут, да, конечно, мы вам все перечислим, вы только вступайте в права наследства.
Да, 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 это совершенно так, хотя с точки зрения правовой, может быть, это не совсем грамотно, потому что юридически средства пенсионного фонда являются федеральной собственностью, единый социальный налог, то есть получается, что физическое лицо у нас распоряжается федеральной собственностью, но это слишком сложная юридическая проблема, поэтому нашим слушателям, наверное, не стоит об этом глубоко задумываться.
А что касается возможности распоряжаться вот этой частью пенсии?
Забрать нельзя. То есть физическое лицо не может забрать. Оно может сделать только распоряжение на случай смерти. То есть это фактически это обеспечение, как, ну, в связи со смертью кормильца. У нас иждивенцы нетрудоспособного имеют право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца. И вот это, собственно, тоже та же определенная часть, которая входит в это обеспечение.
Угу. А переложить в какой-то коммерческий фонд я могу пенсионный?
Вот можете, да.
Но совсем вынуть из оборота эти деньги нельзя. Валерий Аркадьевич из города Королёва дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день, спасибо. Очень больной вопрос. И гость ваш, специалист, чувствуется, который подробно знает систему, нынешние ее методики. Но скажите, пожалуйста, ведь настолько сложно все это придумано, и на собственной, так сказать, шкуре, извините, как бы мы, пенсионеры, испытываем это дело каждодневно уже многолетия. И кроме ненависти ко всем тем, кто все это придумал, всю эту сложную штуку, ведь ничего нет. Это, ну, грабеж просто по-русски, если можно так сказать. Раньше была система, может, мы ее плохо знали, но она была достаточно проста. А что касается военных пенсионеров, то уж извините, это ни в какие ворота не лезет. Поэтому надо кончать с этим.
Это было мнение Валерия Аркадьевича из города Королёва. А действительно, насколько сильно все усложнилось? Усложнилась система пенсионного обеспечения в России вот с этой реформой? Насколько справедливы замечания слушателя?
Ну, они обоснованы, а справедливость – это понятие относительное. Понимаете, о справедливости так же, как о красоте, у каждого свое мнение. Я могу только посочувствовать, действительно, и констатировать, что система усложнилась. А насколько это обоснованно, наверное, судить сложно. Для этого нужно обладать информацией о макроэкономической ситуации в стране, о количестве денег, об инфляции и вот о том, что с этим связано. Действительно, сейчас пенсионная система сложная, но, собственно, и до реформы она тоже была не совсем простой, потому что то, что касается военных пенсионеров, это всегда было особое законодательство. Там действительно есть различные периоды, которые подлежат зачету выслугу лет. Ну, вот то, что касается военных пенсионеров, я думаю, что это, наверное, будет принято, поскольку военные пенсионеры имеют право за выслугу лет, получая пенсию, они демобилизуются из вооруженных сил и потом продолжают работать по трудовому договору. Вот сейчас этот вопрос остается открытый, но я знаю, что...
То есть будет ли за счет этого у них увеличиваться пенсия?
Законодатели сейчас этот вопрос обсуждают, то есть предполагается, что военные пенсионеры приобретут тоже право и на трудовую пенсию. Как это будет решено в законодательстве, я пока, конечно, не могу сказать, но эта проблема существует, и она обсуждается в Государственной Думе.
Ну, судя по тому, что она там обсуждается, значит, там наконец додумались, что пора ее как-то решать.
Другое
дело, как ее решат и как скоро это произойдет. Нина Викторовна из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я отношусь к той части пенсионеров, которые вот страховую, накопительную часть пенсии не имеют. Я вышла на пенсию в 2003 году, накануне не работала там в связи с семейными обстоятельствами. Проработала 20 лет на почтовом ящике, так называемом. Значит, документы о стаже у меня сохранились. То есть
Вам повезло, в отличие от многих людей, работающих на почтовом ящике, как вы говорите,
да.
Что у вас есть документы о стаже. Да, пожалуйста, Нина.
Да, у меня документы о стаже сохранились. Это в отделе кадров, у них свой архив. Вот. А документы бухгалтерские были уничтожены пожаром, о чем имеется справка и прочее. В пенсионном фонде мне сказали, что это мои проблемы, у них же документы сгорели. И то есть справки о заработной плате за 20 лет, которые я там проработала, у меня нет. Мне было отказано в справке, по моему заявлению. И в пенсионном фонде начислили пенсию 1000 рублей в час. Раньше это было 800 рублей, вот, когда я вышла. Вы понимаете, я раскопала там кое-какие документы, понимаете, свидетельствия о том, что, в общем, ну, какая там зарплата выплачивалась. Ну, косвенные документы, там, приказы и прочее. Ну, в общем, все вот так вот. Куда
что
мне обращаться?
Вам? Что вам делать в этой ситуации? Спасибо, Нина Викторовна, за вопрос. Елена Евгеньевна, тут можно вообще что-то как-то увеличить размер вот этой пенсии?
Я боюсь, что Нина Викторовна оказалась вот в неразрешимой ситуации, потому что и даже посоветовать ей идти в суд тоже, в общем, большого смысла не имеет, потому что в суде она должна будет доказывать заработок, то есть размер заработка, а документов у нее нет. И, естественно, свидетельскими показаниями она это не подтвердит.
Почему?
Ну, потому что, понимаете, ну, как могут... свидетельскими показаниями можно подтвердить продолжительность стажа, то есть люди знали бы ее по совместной работе, но документы о стаже у нее есть. А сколько она получала, ну, откуда они знают?
А
коллеги
вот
по
вот
работе,
косвенные...
хотя, тем более, что я думаю, что косвенные доказательства суд вряд ли примет во внимание. Ну,
вот
попробовать,
эти вот приказы,
может быть, ну, если в приказе указано, может быть, можно, там, скажем, указан, если размер заработка, должность какая-то, ну, можно попытаться пойти в суд, а другого выхода нет. Потому что пенсионный фонд уже отказал, а раз пенсионный фонд отказал, только в судебном порядке.
Ну или как вариант, может быть, если посмотреть, что была задолженность, наверняка же можно выяснить, какова была средняя
зарплата.
Да почему
зарплата? Задолженность? Задолженности не было, просто
нет,
документ.
Какая была должность, какую должность занимала наша слушательница, и может быть вычислить в среднем, сколько люди получали в те времена?
Ну это все должен суд. То есть действительно, поскольку она работала в почтовом ящике, вероятно, сведения о заработке есть, тем более в советский период заработок у нас не очень отличался, то есть он был стабильным, и поэтому, может быть, что-то можно сделать, но только в судебном порядке.
Наверное, как вариант можно еще поискать, ведь какие-то все время шли перечисления, профсоюзные какие-то перечисления, люди платили взносы в партию, если в партии состояли.
Может быть, да, может быть, по этим документам, если сохранились членские взносы об оплате членская книжка, члена профсоюза, может быть, можно по этим документам восстановить. Но потом есть архивы о других аналогичных должностях. Все-таки раз это был почтовый ящик, значит, документы в тот период, они не терялись, они все сдавались в архивы. Есть у нас закон об архивном деле, и в территориальный архив можно обратиться.
Ну, понятно, что это будет очень сложный процесс. Поэтому обязательно, наверное, нужно заручиться поддержкой адвоката, причем который занимается специально такими делами, мне представляется, потому что так в одиночку идти довольно сложно. Наша первая часть передачи подходит к концу. Я напомню, что в студии со мной сегодня доктор юридических наук, профессор кафедры трудового права МГУ имени Ломоносова Елена Мачульская, у микрофона Марьяна Тарачешникова. Мы сегодня говорим о проблемах пенсионного обеспечения в России. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве совершено нападение на двух граждан Таджикистана. Пострадавшие находятся в больнице. Милиция выясняет причастность к нападению какой-либо из молодежных националистических группировок. Старший следователь по особо важным делам Петрос Гребян заявил, что дело об убийстве журналистки Анны Политковской раскрыто. Исполнитель преступления задержан. В Веденском районе Чечни при обстреле военной автоколонны убиты 4 человека, 10 ранены. Писатель Сергей Шаргунов не подтвердил информацию о своем исключении из списка партии «Справедливая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму. На состоявшихся в Литве дополнительных выборах в Сейм по одному из избирательных округов во второй тур вышел основатель партии «Труда» Виктор Успаских, которого обвиняют в финансовых махинациях. В суданской провинции Дарфур полностью сожжен поселок Хасканета. Местное население бежало, сообщили наблюдатели ООН. Совет Безопасности ООН сегодня обсудит меры воздействия на военный режим Мьянмы после жестокого подавления мирных антиправительственных демонстраций в конце сентября. Япония скорбит о журналисте Кендзи Нагае, погибшем в Мьянме во время разгона полиции массовых демонстраций. Иракские власти заявили, что в сентябре в результате перестрелки в Багдаде с участием сотрудников американского охранного агентства Blackwater погибли 17 иракцев. Ранее сообщалось об 11 убитых мирных жителях. В пакистанской части Кашмира разбился вертолет. Погибли 4 военнослужащих. Вертолет входил в группу сопровождения президента Пакистана Первеза Мушаррафа. На востоке Афганистана в результате удара американской авиации уничтожены 16 боевиков.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня доктор юридических наук, профессор кафедры трудового права МГУ Ломоносова Елена Мачульская. Сегодня мы говорим о проблемах пенсионного обеспечения в России. И, кстати, нашим постоянным слушателям я хочу сообщить о том, что сегодня вечером в передаче «Время гостей» на радио «Свобода» к Анне Качкаевой придут... заместитель главного редактора журнала «Отечественные записки» Никита Соколов и автор пособия по обществознанию завкафедрой Высшей школы экономики Леонид Поляков. Они будут дискутировать на тему «Какая история нам нужна?». Вот, так что, пожалуйста, в 7 часов сразу после выпуска новостей слушайте. Ну, а мы возвращаемся к нашему разговору о проблемах с пенсионным обеспечением в России. Я уже вижу, очень много сообщений приходит на пейджер 96143 номер телефона в Москве, абонент «Радио Свобода» и телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. И еще можно и смс-сообщение отправлять на номер +7 903 743 2801. И у нас уже есть дозвонившиеся, которые ждут возможности задать вопрос. Дадим им такую возможность. Александр Иванович из Москвы, пожалуйста, говорите. Сделайте ваш приемник тише, пожалуйста, да.
Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, сделайте приемник тише и потом возвращайтесь к нам, а мы пока послушаем Евгения Ивановича из Москвы. Пожалуйста, говорите.
Спасибо.
Да, Евгений Иванович, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры, можно такой вопрос задать? Вот с 1 октября нам раньше говорили, что будет повышена базовая, вот на 147 рублей сейчас, как стало известно. А почему не индексируется страховая часть пенсии?
Вот, пожалуйста, ответьте, Елена Евгеньевна, на этот вопрос, потому что я совершенно даже не представляю, как это все происходит.
Здравствуйте. Индексация страховой части производится на основании решения правительства в зависимости от средств, имеющихся в бюджете пенсионного фонда. Как вы знаете, в бюджете пенсионного фонда у нас все время наблюдается текущий дефицит средств. Поэтому, наверное, это будет сделано позже, в конце года обязательно.
А что вообще за удивительная такая ситуация? Все время говорят о профиците бюджета, о том, что очень много денег, что какие-то запасы, ну, нефть-то дорогая, и есть запасы, а в пенсионном фонде, тем не менее, все время дефицит.
Нет, Марьяна, это не совсем так. Если вы посмотрите бюджет пенсионного фонда, то он утверждается законами, ежегодно принимаемый Государственной Думой, и он всегда утверждается, то есть там дебет совпадает с кредитом. Речь идет именно о текущем дефиците, это на особенности бюджетного процесса. Средства поступают нерегулярно, то есть налоги платятся определенно, в определенной части, и только в конце года происходит вот окончательный расчет. Поэтому здесь немножко средства опаздывают, и все время существует текущий дефицит, который покрывается за счет федерального бюджета.
Ну и, соответственно, ждать, что страховую часть пенсии повысит раньше, чем в конце года, тоже не приходится.
Нет, это зависит от решения правительства, от того, какие средства имеются вот на текущие выплаты в бюджете пенсионного фонда.
Ну, а если это повышение произойдет, то это тоже будет вот настолько же незначительно, потому что вот повышение на 147 рублей 28 копеек базовой части пенсии, да, и, соответственно... Увеличение пенсии, вот этой вот базовой части, там, по старости, например, 2520 рублей, как жить на эти деньги?
Я понимаю, что это действительно, можно сказать, смешные суммы, но и Государственная Дума, и правительство ставят перед собой задачу к 2008 году увеличить базовую часть пенсии до величины прожиточного минимума. И здесь даже нельзя упреком поставить депутатам Государственной Думы такую ситуацию, потому что все законы, которые связаны с расходными обязательствами бюджета, а пенсионный фонд – это часть расходных обязательств бюджета Российской Федерации, они принимаются только при том условии, если правительство дает заключение о том, что соответствующие средства имеются. То есть депутаты, они бы хоть сегодня проголосовали все за повышение.
То есть это правительство виновато?
Конечно, вот кто виноват. Конечно.
Это от них нужно ждать, когда они наконец...
Конечно, правительство ставит основной задачей сдерживание инфляции. И любое повышение и пенсии, и заработной платы у нас приводит к витку инфляции.
Слушайте,
и
это такая чувственно звучит.
Это все очень сложные макроэкономические расчеты, все теперь к Набиуллиной.
Угу. Александра Ивановна из Москвы, давайте послушаем ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте.
Говорите.
Здравствуйте. У меня, знаете, у меня два вопроса, они вообще-то связаны один с другим. Во-первых, вот относительно базовой вот этой пенсии, она до того, как появился пенсионный фонд, всеми вот этими пенсионными делами занимался собес. Там было меньше народу, и, в общем, все было нормально. Относительно вот этой базовой, тогда выделили населению, которое в войну не достигло, ну, в общем, до 31-го года рождения была добавка половина от базовой пенсии. Теперь, когда из собеса передали все документы в пенсионный фонд, так вот на том уровне и осталось. Вот тогда базовая была что-то меньше 1000, что-то рублей 800, вот от нее, значит, вот половину добавили, а теперь как будто и забыли об этом. Вот, это первый у меня вопрос. Как на это, в общем-то, смотрят вот ваши гости, она в курсе этого или нет? Теперь второй, более главный вопрос. Вы знаете, вот заговорили о военных, о пенсиях для военных. А вы знаете, вот в законе о ветеранах Отечественной войны есть и в главе 1, и во 2, вот статья 20, труженики тыла теперь называют. Просто труженики тыла, а не ветераны войны. И вот когда в юбилейный год 2000-й пенсию увеличивали всем, ну, военнослужащим и кто учился в военных училищах, тружеников тыла забыли. То есть те, которые кормили фронт, обували, одевали, ведь без сапог, без ватников, без хлеба, без каши война не была бы выиграна. Об этом забыли. Просто вот Лужков, там издали такую брошюрку и приписано. Значит, если вы там ведь были инвалиды, то вы относитесь к федеральной категории вот этих... льготников. И вот, вот вам платят эти льготы, но ведь прибавка к пенсии, и это не льготы, это право. Об этом в законе о ветеранах сказано.
Александра Ивановна, да, спасибо, я вас немножко прерву. Я просто хочу тоже разобраться и понять для себя. Вот та проблема, с которой сталкиваются люди, ветераны, работники тыла, да, и то, о чем написано в законе о ветеранах, это не имеет прямого отношения к пенсиям военнослужащих, как я понимаю. Это совершенно другая история, совершенно другая проблема. Вот. Так вот, теперь давайте попробуем все-таки на вопрос Александры Ивановны ответить. Здесь, может быть, она действительно в добросовестном заблуждении находится и неправильно не те законы смотрит для того, чтобы понять, как ей пенсию начисляют. Или действительно что-то кто-то у нее там отрывает ее последние копейки, просто неправильно начислили.
Да нет, конечно, никто копейки не отрывает. Я просто понимаю обиду человека, который всю жизнь работал и, может быть, оказался вот разделенным. Этот вопрос возникает периодически. Действительно, наши ветераны обижены. Закон, кстати, о ветеранах, который был принят в 1995 году, он был направлен на то, чтобы, ну, отдать долг уважения тем людям, которые защитили страну во время Великой Отечественной войны не только на фронтах, но и в тылу. Сейчас мы имеем ситуацию, когда действительно ветераны разделены на федеральных льготников и региональных. Вот то, что она говорила, труженики тыла попадают в категорию региональных льготников. Но это... тоже связано с разграничением полномочий между федерацией и субъектами. Прежде всего, полномочия, разделение полномочий происходит в финансовой сфере. И те выплаты, которые получают так называемые федеральные льготники, то есть инвалиды и ветераны войны, получают эти средства, источником их финансирования является федеральный бюджет. А те, кто относятся к категории тружеников тыла, будут получать и получают сейчас это за счет бюджетов субъектов. Вот в частности она приводила Москва. Бюджет города Москвы, но она говорила, что Лужков, понятно, что все, что связано с Москвой, относится почему-то к мэру Москвы. На самом деле это тоже государство, органы законодательной власти Москвы и правительство Москвы.
Ну и получается, что люди, которые получают пенсии из местных бюджетов, они находятся в менее выгодном положении, чем те, кто получает пенсию из федерального бюджета.
Ну, почему в менее выгодном положении? Просто вопрос о том, что у нас субъекты разные, экономическое положение субъектов разное. Конечно, Москва имеет средства и может выплачивать более высокие суммы, но, с другой стороны, и прожиточный минимум в Москве гораздо более высок, чем где-нибудь там в Ставропольском или в Краснодарском крае. У нас очень большое государство, где на сегодняшний момент, вы знаете, что происходит консолидация ряда бюджетов, ряда субъектов. По-моему, сейчас 86 субъектов. Раньше по Конституции было 89. Конечно, они находятся в разном экономическом положении, и прожиточный минимум, и цены везде разные. Самые дорогие субъекты – это районы Крайнего Севера, Чукотка, Сахалин.
Ну, так было и во времена так Советского всегда, Союза.
Да. Ну, просто тогда все эти расходы были расходами федерального бюджета, а теперь это расходы субъектов.
Лидия Дмитриевна из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня интересует такой вопрос. Вот при начислении пенсии, значит, используются коэффициенты. Вот 1,2 у медицинских работников. В связи с чем пенсия очень занижена. Скажите, пожалуйста, что-нибудь может, ну, измениться в этом плане?
Вы, наверное, имеете в виду коэффициенты, которые назначаются в связи с проживанием в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к ним. Я вас правильно
понимаю? Я не этот коэффициент имею в виду.
Коэффициент, все, я поняла, да. Нет, здесь ничего не изменится, так оно и остается.
Так, расскажите, пожалуйста, что это за коэффициенты, потому что вы, слушательница, осведомлена, вы тоже, о чем идет речь?
Речь идет о коэффициенте, то есть о соотношении среднего заработка застрахованного лица к средней заработной плате в стране. Вот в 97 году был введен индивидуальный коэффициент, и пенсия пересчитывалась индивидуальным коэффициентом. То есть это получается, что люди, которые получали высокую зарплату, то есть намного выше, чем средний заработок, частично потеряли в размере пенсии, потому что соотношение это учитывается не больше, чем коэффициент 1,2.
А для
это установлено законом. Но это связано с финансами, вы понимаете, в этой сфере все ограничения, все максимумы, все лимиты установлены только с деньгами. Потом 97 год, вы учтите, это был год, а в 98 году у нас был дефолт. То есть там была совершенно другая экономическая ситуация. У нас не было стабилизационного фонда, у нас не было такого золотовалютного резерва, который есть сейчас. Но я думаю, что вот в дальнейшем все это будет улучшаться.
Собираются пересматривать коэффициенты?
Собираются, но мы же... Нет, коэффициенты... Этот коэффициент пересматривать никто не будет, но планируется поэтапно увеличить базовую пенсию до величины прожиточного минимума, то есть это в любом случае будет повышение. Дальше планируется увеличивать, индексировать страховую часть пенсии, а накопительную часть вывести вообще из государственной системы. То есть те люди, которые имеют средства, они могут это делать самостоятельно, скажем, уплачивая взносы в негосударственные пенсионные фонды или в паевые инвестиционные фонды и так далее. Сейчас, в общем-то, есть экономические структуры. Но мне бы хотелось посоветовать все-таки людям обращаться к профессионалам, потому что фондовый рынок и инвестиции – это сложная профессиональная деятельность.
Надежда Аркадьевна из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Так вот, я пришла за пенсией как раз в октябре 7 числа. Ни на копейку не повысили. Что было в том месяце, то и в этом. Ни на каких, ни на 600, ни на 147, ничего не было. Вот где теперь мне, что, куда идти?
Кому обращаться, Надежде Аркадьевне? Она пришла получать пенсию.
Когда вы пришли?
7 октября.
Да.
Ну, пенсия выплачивается за текущий месяц, значит, ну, обращаться надо в пенсионный фонд, они вам выплатят, просто, видимо, они не успели пересчитать, потому что надо тоже понимать людей, когда это вот так неожиданно повышается решениями правительства, они просто не успевают оформить надлежащим образом всю документацию. Поэтому, в принципе, я бы хотела тоже сказать, что нужно, в общем-то, с уважением как бы относиться, когда принимаются такие решения, они все-таки должны приниматься заранее. Допустим, в августе месяце принимают решение о повышении с 1 октября. Тогда это все...
Тогда успевают подготовиться, и люди получают деньги.
И не возникает недовольства. Здесь... Когда это принимается за неделю или за 10 дней, то тогда, конечно, можно не успеть.
Угу. Владимир Георгиевич из Москвы, пожалуйста, говорите.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, не стыдно правительству, Кудрину, пенсионному фонду? Пенсионный фонд считает, что средняя заработная плата по стране составляет 1671 рубль. Исходя из этой зарплаты, он начисляет пенсию. Позор!
Владимир Георгиевич, ну, я думаю, что просто Елена Евгеньевна даже вам не сможет ответить на ваши вопросы. Это больше риторические вопросы. Ну, действительно понятно, почему люди негодуют. Вот,
ну, я могу немножко прокомментировать. Я думаю, что правительству стыдно, правительство понимает, но оно делает все возможное, ну, во всяком случае, что в его силах на сегодняшний момент. А что касается вашего вопроса, то здесь стала работать налоговая инспекция. Потому что работодатель – это прежде всего злоупотребление работодателей, когда они устанавливают вот ту мизерную заработную плату и даже меньше минимальной заработной платы. Вот что делала налоговая инспекция, проверяя отчетность таких работодателей, у которых заработная плата даже меньше вот того минимума, который вы назвали. Она просто предложила, разослали, во всяком случае, в Москве, я это знаю точно, работодателям предложение о повышении заработной платы хотя бы до минимального размера, установленного законом. И работодатели это сделали, потому что работодателям не хочется лишний раз приглашать и видеть у себя налоговую инспекцию. Но это понятно, что это мера полузаконная. Здесь в условиях рыночной экономики налоговая инспекция не должна вмешиваться в деятельность работодателей. Но работодатели, к сожалению, у нас тоже пока еще не очень, ну, совестливые, что ли. С другой стороны...
А насколько влиятелен труд инспекции в этой ситуации?
Налоговой очень влиятельно. Если она предлагает работодателю повысить, то работодатель это явно не проигнорирует. Либо он должен будет обосновать в инспекции, почему он не может повысить минимальную заработную плату до того федерального минимума, который установлен законом.
Нет, хотя а если бы... не обращаться к налоговикам, а обратиться в трудинспекцию и пожаловаться на работодателя, который...
Трудоинспекция тоже, но трудоинспекция у нее просто меньше возможностей повлиять реально. Мы будем говорить о реальном. Юридически у нее, конечно, права такие есть, и она делает то, что может со своей стороны, но мне кажется, что налоговая инспекция более эффективна.
Вопрос на пейджер пришел. Почетный донор Афанасьева Галина Николаевна, инвалид второй группы. Из федерального бюджета выделяется всем донорам пособие 6934 рубля один раз в год. Из областного бюджета добавка к пенсии 230 рублей. Почему мне отказывают в этой добавке? Спрашивает Галина Николаевна, которая вот является почетным донором.
Вы знаете, я не могу вам ответить на этот вопрос. Мне кажется, это или вы его не совсем корректно поставили. Во всяком случае, нужно смотреть документы конкретно ваши.
Но может случиться так, что просто какая-то неразбериха происходит именно вот в самом пенсионном фонде в области, когда не понимают, что это такое, что с ним делать?
Нет, я думаю, что речь идет ведь не о пенсионном фонде областном, а, наверное, бюджете все-таки областном.
Области.
Да.
И эти деньги из бюджета перечисляются?
Я думаю, что да. Речь идет о надбавке, которая...
Ну, в общем, это конкретная такая ситуация. Здесь действительно очень мало информации у нас для того, чтобы ее прокомментировать. Сергей из Петербурга, пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня интересует, вот почему пенсия же состоит из нескольких частей, да, накопительная, страховая, базовая и всякие пособия, вот, и в сумме они складываются. А индексируются не всегда все части... Допустим, вот сейчас проиндексирована только базовая часть пенсии, остальные забыты. И также еще ЕДВ, да, вот эта компенсация за лекарства, отказ от лекарств. Это тоже все забывается, как это, как-то не совсем...
Да, Сергей,
правильно.
Спасибо за ваш вопрос, но мы частично на него уже ответили чуть раньше, когда говорили о том, почему одновременно не повышается и страховая часть пенсии, правильно, Елена Евгеньевна?
Да.
А что касается вот этой истории с ЕДВ, то здесь я просто даже, честно говоря, не совсем представляю, о чем речь идет.
Ну, это единая денежная выплата, тоже достаточно сложная, то есть люди могут либо получать ее в денежной форме, либо получать так называемый социальный пакет, то есть бесплатный проезд на транспорте, городском бесплатная путевка на санаторно-курортное лечение и проезд туда, и бесплатное лекарство. И это нужно до 1 октября ежемесячно писать в пенсионный фонд заявление либо об отказе от, так сказать, получения единой социальной выплаты, вернее, единой денежной выплаты, частично либо полностью, либо наоборот, если человек не пишет такого заявления, что он отказывается, значит, он получается в натуральной форме, то есть пользуется льготами.
А эта выплата индексируется?
Эта выплата... Сейчас я вам не могу сказать на это, ответить на этот вопрос, но она, естественно, она повышается ежегодно. Да, она повышается, но она повышается фиксированно. То есть речь идет, когда вы, понимаете, нужно различать повышение на определенную фиксированную сумму и индексация. Индексация – это определенный процент, и индексация всегда соотносится с инфляцией. Но уровень инфляции у нас считают на основании данных статистики. Это опять вопрос к Министерству экономического развития.
То есть все вообще упирается в экономику.
Конечно.
Где большие деньги, там большие проблемы и полная неразбериха, вот, на мой взгляд. Вопрос на пейджер. Если родившийся после 67-го года не выбрал компанию для инвестиций пенсионного дохода, куда пойдут пенсионные накопления, спрашивает слушатель.
Если не выбрал компанию, то этим вопросом занимается пенсионный фонд. До последнего времени пенсионный фонд вкладывал средства в облигации Внешэкономбанк, что тоже не совсем правильно, потому что это долги. Это неправильно, и пенсионный фонд работает наименее эффективно. То есть они обеспечивают рост дохода даже ниже, чем уровень инфляции. Поэтому это такой вариант убыточный.
Угу. А вопрос от Татьяны. Здравствуйте. А инвалиду второй группы без степени повысили ли пенсию? Муж участник трудового фронта, ему что-нибудь добавили. Вот что касается вот этого вопроса об инвалиде второй группы без степени, здесь мне просто очень сложно, я думаю, нам ответить, потому что они все сейчас привязаны. И тут просто устанавливать степень ограничения трудоспособности.
Вопрос, да, некорректный. Дело в том, что после 1 января 2002 года право на трудовую пенсию имеют только те инвалиды, у которых установлена степень ограничения способности к трудовой деятельности. Группа инвалидности без степени право на пенсию не дает.
Трудовую пенсию?
Да.
Здесь может речь идти
если человеку установлена, например, вторая группа инвалидности, но не установлена степень ограничения способности к трудовой деятельности, допустим, у человека нет пальца, но он не если бы человек такой работал машинисткой, допустим, то есть печатал на машинке, то тогда бы установили группу степень инвалидности. А если этот человек занимается любым другим, или пианистом бы он был, тогда бы ему установили степень. А если он занимается любым другим видом деятельности, ему установят группу инвалидности без степени ограничения способности к трудовой деятельности. И он право на пенсию трудовую иметь не будет.
На трудовую пенсию, льготную трудовую пенсию.
Она не льготная, она просто трудовая пенсия по инвалидности.
Мария Николаевна из Московской области дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста,
здравствуйте. Подскажите мне, пожалуйста, вот есть ли у меня пенсия с 90-го года? И вот эти пенсии различаются по возрасту и по болезни. Вот там базовая пенсия одинаковая или нет?
Нет, разная. Для инвалидов более высокая.
Я, вот когда говорят там про индексацию, вот как эта часть, вот она какую часть вот имеет в инвалидности? Вот по возрасту, ну и по... Нет, по болезни.
Вот смотрите, я единственное могу просто еще раз процитировать вот это официальное сообщение о том, что лицам, достигшим возраста 80 лет и старше, размер базовой части трудовой пенсии по старости с 1 октября составит 2520 рублей в месяц. И такая же сумма у инвалидов третьей степени ограничения трудоспособности,
это
то есть первой группы инвалидности,
да, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе.
То есть это 2520 рублей, они одинаковые. А как уже там дальше это все взаимоисчисляется? Это кто решает? Где?
Это в законе установлено. Это вот этим законом, который был повышен размер пенсии, там все сказано.
Так что здесь...
Она различается. Для инвалидов третьей степени она более высокая, для инвалидов второй степени она чуть пониже, для инвалидов первой степени она еще ниже.
Тут просто вопрос-то был, насколько я понимаю, в том, что а как вот, если я еще я и инвалид, и плюс мне еще и больше 80, скажем, вот так, там тогда какие-то взаимозачеты происходят
Вы... Ну, конечно, назначиться в одном размере, как инвалиду и как человеку, достигшему 80 лет. То есть дважды это не будет назначаться.
Это не складывается, это будет одно. Конечно, просто конечно. Выберут максимальное, что
конечно, конечно.
Мария Петровна из Москвы, пожалуйста, говорите. Очень коротко ваш вопрос, пожалуйста, у нас мало времени совсем.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот те люди, которые уходили в 90-х годах, для нас не было страховой части пенсии, у нас была только единственная пенсия. Сейчас она состоит из базовой и страховой. Базовая для всех. Повышают базовую всем буквально, кто отработал 5, 10, 20, 40, 50 лет, да? Страховая часть. Из чего складывается? Коэффициент трудовой. Какой берется? 0,55 или 0,75, если я отработала 45 лет после Баумского института на оборонном предприятии?
Так, Мария Петровна, спасибо за ваш вопрос. Вообще, просто ли будет на него ответить сейчас в эфире?
К сожалению, у нас времени нет, но если вы отработали 45 лет, коэффициент вам будет 0,75. И вообще, при переходе к новой системе пенсионной, те, кто уже имели право на пенсию, они ничего не потеряли. То есть им пенсия сохранена в том размере, в котором она была. А те права, которые они приобрели до 1 января 2002 года, они пересчитываются в определенную денежную сумму по установленным правилам, чтобы они ничего не потеряли, эти люди.
Они действительно ничего не теряют?
Ну, понимаете, в деньгах это может выглядеть по-другому. То есть реально понятно, что когда вы приходите в магазин и вы видите эту сумму, вы понимаете, что это маленькие деньги или смешные деньги, но юридически они ничего не теряют.
И для того, чтобы у нас совсем немного времени остается, я просто хочу понять, вот этот вопрос, решается ли он и как решается о возвращении военным пенсионерам страховой части пенсии. То, о чем мы говорили в самом начале передачи, это сейчас существует в виде законопроекта какого-то или просто депутаты обсуждают?
Это пока еще просто обсуждается. То есть это проблема, которая возникла в судах, в Конституционном суде, который понимает, что это несправедливо, и, соответственно, этот вопрос пока обсуждается.
Но законопроекта
нет еще.
Наша передача подошла к концу. Я напомню, что вела ее Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня была доктор юридических наук, профессор кафедры трудового права МГУ имени Ломоносова Елена Мачурская. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Сегодня после выпуска новостей вы услышите повтор вчерашней передачи «Свобода в клубе квартиры 44. 1990 год. Опыт изучения недавней истории». Как всегда, очень много интересных гостей у Елены Фанайловой.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.